Друзья, добрый вечер! Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире двух сразу YouTube-каналов. Я приветствую всех, кто нас включил и смотрит по доброй традиции. В эфире YouTube-канала Фейгин Лайв. Друзья, спасибо большое за то, что вы вместе с нами. Ну и, конечно же, мы приветствуем всех, кто нас смотрит сейчас, кто к нам начинает присоединяться в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Вы знаете, что эти дни были максимально насыщенными событиями, события, которые уже произошли, события, которые анонсируются на выходные, на день завтрашний в том числе. И, естественно, наша минимальная задача, наш план А, это все это успеть обсудить и разобраться, что за всем этим стоит, в каком мире мы можем уже, ну, скажем так, к понедельнику проснуться. Поэтому, друзья, для того, чтобы ничего не пропустить и для того, чтобы еще большее количество зрителей к нам присоединялось, я предлагаю вам, как всегда, оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайв, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайв, поделиться своими комментариями, поделиться своей оценкой, потому что наши зрители – это те, кто отслеживают новости, те, кто интересуются и различной аналитикой, поэтому 100%, да, у вас всегда есть на все свое мнение, которое мы предлагаем закрепить в секции чата. Естественно, мы приветствуем и наших зрителей в телеграм-канале Марка Фейгина и в социальной сети X. Где бы вы сейчас не были, где бы нас не смотрели, спасибо вам большое за это. Ну и, естественно, без исключения, этот час, как и всегда, мы проведем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
Приветствую, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайв, канала Курбанова Лайв, сети X аккаунта Фейгин Лайв, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайв.
Мы с вами, Марк, начнем не с дня сегодняшнего, немножко, возможно, хаотично будет построена архитектура, но скорее с важности тех событий, которые будут разворачиваться, ну и отчасти уже, которые произошли. Мы с вами следили, анализировали, наши зрители и видели, и слушали все, что мы с вами говорили про Берлин, про встречу с американцами, европейцами и, значит, там с украинской стороной. Вы знаете, что на этих выходных мы с вами в Майами не летим, а вот, значит, там россияне и украинцы собираются. Майами, как говорят аналитики, становится таким местом переговоров США и России. Значит, там, естественно, будет вот тот самый Витек и Зятек, которых вы вынесли в заглавие, да, в тему сегодняшней программы. Там будет Дмитриев со стороны России, и там же где-то параллельно, не вместе, будет украинская делегация. Говорить, судя по всему, насколько мы понимаем, будут и о гарантиях безопасности, о том, что удалось, чего тут удалось договориться в ходе всех переговоров. И все это на фоне того, что, оказывается, Дональд Трамп любит красную икорочку. Угу. Не знаю, помнят ли наши зрители, уже икорная дипломатия была. Так покупали чиновников в парламентской ассамблее Совет Европы в Страсбурге. Только там была она черная, а здесь что-то они, в общем-то, немножечко продешевили и взяли красную. Что происходит? Что это такое, когда, значит, там Витков из России везет к себе домой красную икру? Ну и сейчас, наверное, Дмитриев снова какую-то баночку с собой возьмет, может быть, камчатского краба, не знаю. Что вы думаете касательно всех переговоров, ну и той дипломатии, тех взяток, которые, ну вот сейчас стали публично известными?
Понимаете, дело не во взятках. Понятно, что икры достаточно. Я вот здесь во Франции живу, здесь икру красную продают. Чтобы и лососевые, и там северных рыб и так далее. Я был в Майами в начале года, там тоже икра лежит. При желании красная, я подчеркиваю. Лежит иранская икра черная тоже и здесь есть, и в других местах. Не, это не про примитивную коррупцию, потому что, ну, они миллиардеры, они там не икорными баночками берут, вы же понимаете, цена вопроса гораздо выше. А это вот про то, что вот он тогда чебуреки ел, картину ему какую-то Трамп нарисованного подарили, да, это все про то, чтобы создается атмосфера доброжелательности, эмпатии, комплементарности. Вот ты понравилось ему, и корочку дай, и вот ему коробочку, понимаешь? Это вот такой маленький, как говорится, презент, знак внимания, понимаете? Вот. Понятно, что из этого может ничего и не следовать, но, скажем так, вот что послал бы или передал бы Зеленский, так сказать, какому-нибудь, я не знаю, Дмитрию. Ну, говно, наверное, в упаковке или еще что-нибудь. Ну, передача, естественно, Путину. Это все как бы про то, что люди не делом занимаются, а каким-то бизнесом, понимаете? Вот я так это воспринимаю. Если мы говорим о Виткове, и делегации американской, которая им возглавляется. Вот. Это больше напоминает какие-то, знаете, бизнес-реверансы со стороны России в пользу, соответственно, Москвы. Вот. Я продолжу говорить зрителям, потому что у Алены нет света, сейчас сообщают. Так что вот Алена у нас в Киеве, уважаемые зрители, и такое с ней может случиться. Возможно, отрубили свет. Сейчас будет подключать генератор, видимо. Я думаю, так. А я вам продолжу рассказывать, отвечать на вопрос Алены, которая задала его, адресовала ко мне. Вот воспринимать эти знаки внимания, которые сознательно сливают в прессу, чтобы показать у нас все вот так, нужно через призму вот этих особо близких отношений Москвы, которые уже сложились и с Виткофом, через Виткофа, с Трампом, да и с самим Трампом, понимаете? Это лишь фон, это не содержание того, что происходит, это лишь фон.
Простите,
Алена, пожалуйста. Алена, вас возвращение. Ну, понятно.
Ну, свет привернулся.
Да. Это вот привет от икорной коробочки, понимаете? А вот Алене посылают совершенно другие. Кстати, во Франции красная икра, чтобы кто не знает, называется «эф». Это яйца. Яйца рыбы, понимаете? Именно красная икра. А кавьяр, то, что мы знаем, это черная икра. Икрой считается только черной. Красная, кстати, не считается, это яйца. Ну, будем считать, ему ящик яиц послали. Вот, в этом смысле. По-французски, если. Понимаете, какая штука? Я же вот говорил сколько раз, что ничего не будет, и все пустое. Что никаких переговоров нет, результата не будет. Хоть ты в Майами собирайся, хоть с икрой, хоть без нее. И вот буквально вчера Путин выступает на этом совещании с участием Белоусова, ну, военколлеги там и так далее. Слушайте, ну они же все сказали. Вообще все, вот все, что мы как бы повторяем на разные лады, они формулируют в виде директив. Что все цели, дойдем, поработим, заберем. Вот я пытаюсь еще раз сказать, откуда берется там оптимизм одних, он вымученный вот, со стороны американской администрации. И если мы говорим о каких-то там наблюдателях-экспертах, которые там сиди, я сам открою, значит, они серьезно анализируют. Они все ясно вам прямо говорят. Ничего не будет. Мы продолжаем. Вы не создали условия, при которых мы можем пойти на переговоры. Условия, я не буду повторять по сотому разу, и так ясно, эти условия – это условия давления. Когда оно неотвратимо, когда оно болезненно, когда невозможно его сдержать, тогда ты точно ищешь других путей, других способов. Это все то же самое. И санкции, и ракеты «Томагавк», и баллистические ракеты, и ударные средства, и инициация действий союзников в Европе по размещению контингента, и бесполетную зону. Вот это вот все может привести к немедленным переговорам. К серьезным переговорам. Вы заметили, что уже Мединского нет? Понимаете? Темы Мединского нет. Уже и Дмитриев есть в Лофориде. А что Мединского не берут? Слишком дурак, что ли, для этого? Вот. А для того, чтобы еще более серьезные были переговоры, ну, уже непосредственно с участием либо Путина, либо пусть даже с заочными там, решениями на дистанции, но которые реально воплощаются. И прекращение огня, и все остальное. Нужны этот набор действий. Так вот, в Майами, не потому что их одарили икрой, там, да, ничего не будет. Потому что позиция Москвы не та, которую там Дмитриев, Дэдди пишет, еще что-то, значит, в сети X и так далее. А позицию ясно и четко сформулировал Путин, и вслед за ним все остальные. Ну, белорусы в частности. И здесь нет другой никакой позиции. Вот кто ищет там, кто пытается накручивать чего-то, они ясно говорят. Еще и почему они это делают? Вот вы скажете, ну хорошо, а зачем они об этом говорят? Они же могут изображать, Путин выйдет и скажет, ну на самом деле мы можем там и отступиться от каких-то, чтобы потом сказать, послушайте, мы вам разве что-то обещали? Мы вам что-то говорили? Мы где-то публично хоть раз сказали, что мы отступимся от территорий, от гарантии безопасности в нашем их понимании, от репараций за счет наших активов, которые находятся в Европе. Мы разве хоть раз брали на себя такой публичный ответ? Ни разу. А там нам Витков за углом в сортире сказал, так сказать, на коленях что-то там. Это. Ну, погоди, ты с него и спрашивай. С него Дмитриева спрашивает, ты что от нас-то хочешь? Ничего, мы не обещаем. Мы публично раз за разом заявляем. Все цели СВО, все наши территории, значит, недопустимость там, первопричины и весь этот набор. Они очень сознательно это делают. Очень сознательно это делают. Потому что, повторяю, если бы они хотели маневрировать, если бы хотели дать основание думать, что компромисс возможен, они так бы об этом и говорили. Что компромисс возможен и так далее. Что мы можем это обсуждать, мы готовы от чего-то отступиться, они бы это продекларировали. А когда тебе прямо говорят, нет, ничего не будет, то это означает, что нет, ничего не будет. Вы можете икрой обмениваться, вы можете во Флориде там заиграться до смерти в этот гольф, можете что угодно делать, но это не приблизит никак, никак, ни на сантиметр мир в Украине. И, кстати сказать, вот когда возникают по ходу какие-то вещи, типа давайте на Рождество прекратим огонь, и так далее, они же тоже ясно отвечают, не будет никакого прекращения огня. Будем воевать, пока вы не примете наших условий. Ну, они там...
При том, что было бы логично, ну, хотя бы, да, там, 500 русских мальчиков...
Изобразить.
Ну да, это же для вас, это всего лишь 24 часа.
Изобразить. Ну, просто изобразить, так сказать, сделать такую какую-то такую... гримасу для того, чтобы потом говорить, ну, вы же видите. Поэтому я думаю, что они абсолютно бессмысленны, эти переговоры. Они не приведут ни к какому результату. Надо быть честными и прямо об этом говорить. Вот и все.
Я видела сегодня аналитику, которая тоже говорила о том, что, по сути, россияне, ну, как будто бы там готовы к каким-то договоренностям, но очень важно, чтобы не было гарантии безопасности у Украины, потому что они хотят только временную заморозку, да, вот перегруппироваться, набраться силы и прийти снова. И поэтому никакого участия западных войск, западных стран не должно быть. Ну а в целом президент Зеленский вот из последнего он сказал, что США ищут компромисс по вопросу вывода войск вооруженных сил Украины из Донбасса. Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса, наша позиция, что мы не готовы, и США ищут компромисс. Кажется, что это абсолютно наивная история с тем, что в этом вопросе компромисса быть не может. Я, кстати, подчеркну, что обычно все говорят, и Дональд Трамп тоже, что Путину нужен Донбасс. Отдавайте Донбасс, мы с вами это обсуждали в прошлый раз, что 23%, около 23% находится под контролем Украины, и 23% они завоевали с 22 года. Так вот, я никак не могу понять, почему все решили, что только Донбасс. Вы процитировали слова про исконно-русские земли, ну, конечно, а Херсон, а Запорожье, это же все в Конституции, или оно же будет вычеркивать?
Конечно, конечно.
Тем не менее, может быть, это какое-то словоблудие. Может быть, все прекрасно все понимают, и вы же видите, что пишет западная пресса, что с каждым разом, с каждой встречи просто давление на Украину, оно усиливается и усиливается. Я уже не знаю, как на это повлияет присутствие Кирилла Дмитриева, да, или россиян в Америке, но сам факт, на него же не будут давить. Это же бесконечная история, давление только на
Украину. Да. Только... Ну вот посудите сами, вот относительно оценок того, что Москва и пошла бы, если бы точно понимала, что никаких гарантий безопасности не будет. Вот заявляет, я цитирую, это не я, на кремлевском ресурсе они цитируют, я всегда беру кремлевские ресурсы для того, чтобы, не говоря, вы тут ангажементом, значит, используете то ли украинские, то ли оппозиционные, то ли там западные. Да, пожалуйста, они сами вот цитируют Рюте, главу НАТО. Путин должен понимать, что после заключения мирного соглашения, если он попытается снова напасть на Украину, ну, это кремлевские ресурсы, они говорят, не вы, а на Украину, реакция будет разрушительной. Генсек НАТО Рюте. Скажите мне, пожалуйста, они это, во-первых, цитируют для того, чтобы показать, ну, мы и не будем останавливать войну. Вы же говорите, что мы после этого не... разрушительно для нас будет ее возобновление. Вы там варитесь в ситуацию с Украиной гораздо решительнее, тогда нам будет сложнее возобновить войну. Мы не будем на условиях, которые вы пытаетесь нам навязать, договариваться с вами, чтобы делать паузу в войне. А зачем нам это делать? Либо оставьте Украину абсолютно голой, без всего, полностью, и чтобы у нас было право возобновить войну, когда мы захотим, без вашего участия, без вашего вовлечения. Ну и, само собой, отдайте территории, это вообще, это опция по умолчанию. Либо мы войну не остановим. Вот для чего они, переиначивая этот сигнал, ну как, Рюта заявляет то, что заявляет. Да? То есть, да, все, мы после сразу остановки войны создадим условия для недопущения ее возобновления. А Москва говорит, мы ее тогда не остановим. Что должен тогда ответить Рюте? Вот что должен ответить Рюте? Он должен сказать, слышь ты, Мы говорили, когда остановишь, а теперь мы действуем, пока еще она и продолжается. Мы заводим войска, мы передаем тяжелые дальнобойные средства и так далее. Мы же тебя предупреждали, ты не захотел. Ну, мы же говорили тебе. И тогда бы разговор пошел по-другому. Но пока вы только говорите, ну, я имею в виду Европу, НАТО и так далее, естественно, вы укрепляете Путина в мысли, что либо надо не останавливать войну, чтобы не допустить перегруппировки сил Запада в пользу Украины таким образом, что войну возобновить будет уже нельзя. Либо нужно добиваться того, чтобы Украина не получила вообще никаких гарантий. Понимаете, вот тут же серьезно обсуждают. Вот американцы договорились с европейцами, аналог пятой статьи. Все, что мы с вами обсуждали в предыдущем эфире. Тогда какой смысл от невступления в НАТО Украины? Вот вдумайтесь. Она в нее вступает, в этот коллективный договор безопасности, ну как бы по идее, чтобы пользоваться этой самой безопасностью. Нападение на одного, нападение на всех. Именно по пятой статье. Хотя она и там неочевидная, тут масса оговорок. Так если ты не допускаешь вступления НАТО в Украину, но допускаешь, что внеблоковый этот договор с США или там Западным Союзом, возможно, который повторяет пятую статью, так что ж ты выигрываешь? Это первая победа. Конечно, Москва подразумевает под тем, что Украина не должна вступать в НАТО. Кстати, Зеленский сегодня парировал, сказал, ничего мы из Конституции убирать не будем. Там и про ЕС, и НАТО ничего убирать не будем. Так вот, когда они об этом говорят, они имеют в виду не то, что вот формально Украина окажется членом НАТО, а то, что Украина не должна получить никаких гарантий безопасности от третьих стран. И в частности от Запада, естественно. Но если бы марсиане дали бы, тоже бы они возражали эти гарантии безопасности Украины. Это означает, что Украина должна остаться полностью, полностью голой. Без ничего. Вот как расшифровывается тезис о недопустимости вступления Украины в НАТО. Кстати, в ЕС ее тоже не пустят. По мысли Москвы, кто бы чего бы ни говорил, тут они манипулируют ровно для того, чтобы раньше времени не раздражать. А в какой-то момент они скажут, ЕС – это военный союз. Ну, мы-то думали экономически, а он, по сути, выполняет стратегические, политические и другие функции, которые сводятся именно к дальнейшему его, так сказать, трансформации в военное объединение. Ну, типа НАТО распадается потихоньку, Америка уходит, меняет приоритеты, у нее другая стратегия безопасности, ну, значит, естественно, европейцы будут из ЕС делать военный союз. Что, кстати, не лишено под собой некоторых оснований. Безусловно, в той ситуации, которая складывается, исключать того, что европейцы, сняв, то есть с них снятые гарантии безопасности, обеспеченные Вашингтоном, сами не возьмутся за их создание. Ну, вот та самая создание европейской армии. А на базе чего ее создавать? Ну, понятно, конечно, ее будут создавать на базе ЕС. Это самое простое решение. Других объединений такого рода нет. Совет Европы – это более широкая вещь. В нее входит там кто угодно. А вот ЕС – да. ЕС может трансформироваться в полноценный, не только экономический, не только политический, но и военный союз. Вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, я еще раз хочу подчеркнуть, что никакой договоренности нет, никаких компромиссов нет. Москва хочет продолжать войну, в отличие от Украины и союзников Украины. И сегодня предпосылок для того, чтобы достичь договоренности, тоже не существует. Все остальное – это либо манипуляции, либо иллюзии, которые абсолютно ничем не подкреплены, никакими практическими действиями. Невозможно разделить на блоки эти 28 пунктов или там 20, чтобы с какими-то Москва согласилась, с какими-то готова была вступать в компромисс, а по каким-то принципиально нет. Определяют пункты, по которым она не согласна, а не потому, что она согласна с другими блоками этого договора. Если она не согласна по территориальным вопросам и гарантиям безопасности, все остальное пыль, может завести веником под это. Абсолютно никакой роли не играет, вообще никакой роли не играет. Чего они там договорятся по поводу восстановления Украины, эксплуатации в демилитаризованной зоне там, экономики, Запорожской АЭС, это вообще не имеет значения. Если Москва не получает того, что она хочет получить, ничего не будет, никакого мирного соглашения. Ни по Блокова, ни блоками внутри этого мирного плана, ни целиком. Вот и все.
Украинские дипломаты, вообще дипломаты, говорят о том, что если не согласовано все, не согласовано ничего. То есть 90% это ни о чем. Либо 100, либо нет ничего. И один, мне кажется, один из главных критериев, почему мы с вами всегда вот подчеркиваем, что на самом деле Россия и не хочет, Путин не хочет останавливать войну, это в том числе и замороженные российские активы. Значит, история не в том, что жалко. История не в том, что вот мы так надеемся, они там снова вернутся в Россию. Нет, просто Путин понимает, это все, что ж там понимать, оговорено. Тех денег, которые сейчас хранятся в Европе, достаточно для того, чтобы Украина 2 года продолжала оборонительную войну. Либо мы остаемся без денег, и президент Зеленский сегодня в Брюсселе, он много говорил о последствиях, это и для наших дроновых программ, и не только, но, в общем, последствия будут действительно колоссальны. Отчасти это понимают и европейцы. Почему отчасти? Потому что все-таки этот вопрос, по крайней мере, на сегодня поставлен на паузу. Я больше того скажу нашим зрителям, что у нас есть время до марта. Это все так педалируют декабрь-декабрь, конец этого года. Ясно, что там евробюрократы и евродепутаты пойдут на свои рождественско-новогодние каникулы. Но в целом, конечно же, ситуация очень такая нервозная. Значит, лидеры стран Евросоюза согласны с тем, что использование российских активов для финансирования Украины будет справедливым. Об этом сегодня много говорил Дональд Туск, премьер-министр Польши. Но пока ничего, ну, так и не решилось. Из интересного, в качестве адвокатов от Украины вот поехали и работали в Европе буквально все. Военные, наши активисты, авторитетные люди. Я увидела, что французская пресса у вас там где-то даже писала, что и Ахметов помогал Украине убедить Европейский Союз отдать деньги. Все очень просто. Нужно нанять юристов, которые проверят, насколько законно или какие последствия могут быть передачи этих активов. И если все хорошо, ты показываешь решение, говоришь, смотрите, вот вы можете на это отсылаться, и тогда у вас все будет хорошо. Хотя и сами европейские адвокаты, мне кажется, этим тоже занимались при Европарламенте. Пока этого решения нет. Будет ли это, Марк, неким лакмусом решительности Европы? Потому что задействованы или замешаны совершенно разные стороны. Не только Киев и Брюссель, Москва. Тут ты или делаешь пас Вашингтону, либо делаешь пас Москве, не отдавая эти активы. Но где же тогда субъектность самого Европейского Союза?
Ну вот конкретно сейчас пауза вызвана позицией США и части ее союзников внутри Европы. Безусловно. Американцы, Трамп, его администрация не хотят, чтобы эти деньги просто автоматически были переданы Украине в виде репарационного кредита под гарантией вот этих имеющихся денег. Почему? Потому что они сами хотят их эксплуатировать.
Да, но подождите, Дональд Трамп каждый день унижает европейцев. Каждый день. Каждый день. Он говорит, что они никто. Они не встречаются с Кай Калас. У них там свое мнение по поводу Урсулы фон дер Ляйен. И всех европейских чиновников. Мы увидели новую доктрину безопасности. И после этого европейцы будут все равно ориентироваться на Дональда Трампа?
Да. Они, к сожалению, если бы они не ориентировались, они бы давно бы это решили. Кто мешал? Заголосовали и все. Недовольных в жопу. Недовольных мы знаем, кто там. Иди нахуй, да и все. И разговор закончен. Чего цацкаться-то? Война бушует, а они тут разбираются. А как мы будем через 20 лет там судов выплачивать? Ну, это люди нормальные вообще? Ну, как, вот, разумные? Какая хер разница, что будет через 20 лет? Какая хер разница? Я до этого другой предлог слышал. Что типа мы испугаем инвесторов потенциально. Сейчас уже я что-то не слышу этого довода. Вы где-нибудь его слышите? То есть никто не пугается. Москву путинскую можно абортировать по деньгам, и инвесторы никуда не уйдут. Европа один из стабильных рынков, так сказать, во всех отношениях для инвесторов, и поэтому никто из Европы не уйдет. Сейчас уже даже об этом не говорят. Нет, сейчас по-другому это звучит. Второй был тезис о том, а как мы будем расплачиваться, если что? Если что? Москва там, знаете, подыгрывает, этому подогревает. Мы, говорит, вообще суды подадим. Да подавай хоть суетой хуролдан, как говорили в одном известном произведении. Кого это волнует? Хоть в спортлото жалуйся. Ну, это нормальные люди, серьезно сидеть и обсуждать, что будет потом. А если Европа, значит, захлебнется в крови, это будет сейчас. То есть, как вы на весах это взвешиваете вообще? Как это взвешивается? И третий тезис, это вот буквально сегодня, да, ну вот сейчас, который мы видим, администрация Трампа уже даже не скрывает. Говорит, нет, мы тоже хотим эти деньги делить. Дайте нам лучковую пилу. Почему Европа не относится к этим требованиям, к этим, в общем, со стороны американской администрации претензиям индифферентно, так сказать, игнорируя их. Наши деньги, что хотим, то и делаем. Хотите своим делать, а мы вот все, что забрали, все здесь будет. Ну, потому что оглядка не заканчивается. Европа никак не может справиться с вопросом субъектива. Трамп обидится, и нам будет бобо, нам будет больно. Он там что-нибудь не сделает опять.
Хотя я не представляю. Сфера безопасности определяющая. Ну, там, я не знаю, тариф или еще что-нибудь. Я считаю всегда в таких вопросах, когда узел не развязывается, его рубят. Его рубят. А потом разбирается с последствиями. Потом будет потом. А сейчас будет сейчас. Эти деньги ведь действительно идут не просто Украине. Да? Не просто на продолжение войны. Сам Зеленский говорит, по году нужно 150 миллиардов долларов. Они идут на защиту Европы. Чтобы отодвинуть ту самую войну 30-го года, о которой они сами говорят. Вы ее хотите потом потратить 500 миллиардов, чтобы, значит, обеспечить свою безопасность? Или сейчас передавать по 150 для того, чтобы как минимум отложить войну, а как максимум создать условия для того, чтобы этой войны и не случилось? Чтобы окончательно измотать Москву, чтобы уже даже и намерений таких не было. Вот буквально вчера Путин говорит, это, говорит, ложь, подсвинки, говорит, мы на Европу не нападем. Не нападем, говорит, на Европу. И тут же вот сейчас показывают, как он договор о границе с Кучмой подписывает. В начале нулевых. Уже серьезно, что ли? Что? То есть слово Путина, что ли, достаточно, что он на Европу не нападет? Какой вообще, как я часто говорю, долбоеб поверит, что это правда? Ну вот какой нормальный человек поверит в бумажки с заявлением? Там, мы, говорит, законы примем. Когда вы уже воспринимаете Москву как врага, с врагом надо действовать как с врагом, беспощадно. Слепо даже, невзирая на визги, стоны, иски, киски. Я просто хочу сказать, что когда хотят, знаете, отрезают так, что не вырастет, как говорит этот небезызвестный плешивый персонаж. А здесь, видите ли, ты посмотри, что, а? Здесь, значит, вот нельзя так поступить. Странная логика, да? Но я считаю, что, вы знаете, до марта пауза будет длиться. Скорее всего, этот вопрос все-таки решится. Почему? Вот сегодня важный сигнал. Мерц заявил, у нас тут тоже, говорит, 90 миллиардов. Российских денег в Германии 90 миллиардов. Вы все держите эти денежки. А что? А почему бы их не забрать сейчас за оружие, не дать возможность закупить еще что-нибудь?
Ну, вы знаете, что в России есть тоже 120 там с чем-то европейских миллиардов, и большая часть говорят, что это немецкие активы.
Да пиши пропало, а их уже не увидит никто. Вы что, серьезно, что ли? Кто думает, что кто-то 120 миллиардов вы получите? Что? Да забудьте вы уже об этом. Москва ничего не отдаст. Хуже будет. Вы вернете евроклировские деньги, которые у вас заморожены в Германии, они и их заберут, и 120 не отдадут. Найдут способ, как вам это показать, балалайку. Поэтому думать об этом, когда уже бушует война, когда вы обсуждаете будущую войну уже с Москвой, думать о том, что а мы тут и тут, и тут выиграем, вы ничего не выиграете. Вы сейчас должны сгребать все деньги для того, чтобы, ну, во-первых, снизить нагрузку на своих налогоплательщиков. Ну, потому что, конечно же, если ты забираешь московские деньги, ты, значит, меньше тратишь собственных денег. Они же там уже займы размещают, вот эти евробонды и так далее, для финансирования Украины и продолжения войны. Ну, так дайте и себе передышку, что логично, правильно? И если для этого надо чуть-чуть, знаете ли, проигнорировать какие-то там нормы, интересы инвесторов и так далее, так это обоснованное игнорирование. Все потом, через 20 лет. Вот через 20 лет будем разбирать, через 40 лет лучше. Посмотрим, что там, кто там будет в России, что будет с Россией, что вообще будет с Европой. А думать сейчас о том, что мы и как мы будем судиться, если вдруг Россия предъявит эти иски на эти средства, на замороженные активы, вы сейчас выживаете. Что потом-то? Потом разберетесь. И я еще один пример хочу привести. Я уже напоминал и говорил. Когда случился кризис, сугубо экономический, с Грецией, я вам напомню, с дырой в 200 миллиардов, они просто так достали и подарили 200 миллиардов Греции. Помните, острова хотели, еще что-то. Ничего, просто так. Ну, Греция не в состоянии отдать 200 миллиардов. У нее просто нет этих денег. Им подарили и действительно выправили ситуацию экономическую в Греции. Стабилизировали, и Греция, как целая страна, не подверглась дефолту. Вот. Что, конечно, бы не привело там к раздаче островов греческих. Прекрасные есть места, я хочу сказать, бывало. Вот. А просто-напросто к хаосу, который Европе не нужен. Но погодите, цена вопроса о безопасности выше, чем экономические проблемы отдельных участников ЕС. Гораздо выше, потому что деньги важнее, деньги не важнее безопасности. Вот что. Безопасность всегда дорого стоит и будет стоить. И будет стоить. она выше стоит. Поэтому если есть возможность у кого-то отнять, точнее у Москвы, агрессора, который сам начал войну и разрушает Украину, так это надо делать. И меньше на эту тему разговаривать. Поэтому еще раз хочу сказать, вот единственный мотив, который может заставить к марту или чуть позже все-таки реквизицию провести российских этих активов, которые находятся в Европе, только тем, что ну, ситуация экономическая не блестящая в ряде западноевропейских стран. Давайте как-то действительно покажем налогоплательщикам, что мы не за наш счет помогаем Украине, а за счет агрессора. И это может сыграть свою решающую роль. Ну и изменение каких-то норм, нормативов, когда решать этот вопрос будет Словакия, Венгрия. Я вообще удивлен, что их там вообще спрашивают. Это что, страны-доноры, что ли? Они что, что-то финансируют? Они сами с протянутой рукой ходят и клянчат.
Да, они респект.
Не, ну там Венгрия получала, сейчас они там уменьшили, там почти нет. Но они получали и разного рода субвенции, там дотации из бюджета общего. И Брюссель выделял. Мы же знаем это. А что их слушать-то? Ну вот скажут, не вам лезть в это. Ну погодите, а я не понимаю. Идет война, а тут кто-то не хочет. Хотя спрашивают, что выгоните их, да и все, и дело конец. Пусть идут в этот, вступайте. В Евразес, в ОДКБ, в союзное государство. Дорога-то открыта. А чего вы не хотите туда-то? Меня всегда поражает. Ну ладно, там в апреле выборы в Венгрии стоят. Еще неизвестный результат, исход этих выборов. Но, в принципе, все, кто сильно, значит, не хотят держаться единой политики, вопросы безопасности, экономики, там, санкций и всего остального, ну, пожалуйста, уходите к чертовой матери. Никто никого не держит. Вот Британия в свое время ушла по другим причинам. Сейчас, кстати, сожалеют. Вот. Вот этот евроскептицизм довел до ручки. Сейчас, оказывается, думали, что из Брюсселя не будет окрика, а теперь решают проблемы с иммиграцией и, так сказать, экономическими издержками процесса в целом. Хотя, так сказать, надо было действовать по-другому, но это уже другой совершенно вопрос, так или иначе. Я, кстати, мой прогноз долгосрочный, положите в банк, я считаю, что Великобритания на каком-то извиве снова вернется в ЕС. Ну, они как придумают себе ассоциированное членство или еще что-нибудь там, более особенный порядок, не будут подчиняться директивам Брюсселя, но к этому придет. Там будет разразиться такой сильный политико-экономический кризис. Сейчас к власти придет какая-нибудь партия реформ, ну, удельный век, она же не была представлена в парламенте полноценно, придет. А потом на реакции на это будет еще откат в эту сторону. Потому что там Шотландия выступает и так далее. Но в общем и целом, мой прогноз, все-таки деньги будут переданы. Но это будет мучительно и долго. В момент, когда Трамп ослабнет, оглядка на него тоже закончится. А это произойдет из-за Павла Эпштейна плюс предстоящих выборов в Палату представителей и Сенат 1/3. И на фоне отказа Москвы. Скоро все увидят, что Москва в очередной раз скажет «не хочу». И все. И на этом как бы начнется другая риторика. Я бы так сказал.
Для того, чтобы не успеть, когда скажет «Москва, не хочу», Дональд Трамп, я думаю, что там все, кто видели это скандальное интервью его помощницы в Vanity Fair, она там и сказала, что Дональд Трамп не верит в то, что там Путин остановится, но, тем не менее, значит, отыгрывает там определенную роль. И я думаю, что его краткосрочная тактика заставить Украину как можно быстрее на все согласиться до тех пор, пока, значит, там Россия не отказалась. Очень кратко скажу, вот последнее свежайшее его заявление, где Трамп говорит, что он рассчитывает на быстрые действия Киева по мирному урегулированию в Украине. Ну, почему-то же мы, суки, напали на эту Россию. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что там есть Россия. Каждый раз, когда они, россияне, забирают слишком много земли, Россия меняет свое мнение. Я не знаю, нужен какой-то переводчик, какой-то искусственный интеллект, который будет этот маразм переводить. Но вот Трамп, вероятно, имел в виду, что Москва может ужесточить требования, если добьется новых успехов на фронте. Каких успехов, каких больших успехов, чем у нее есть, непонятно. Но окей, мы эту тему оставляем просто потому, что она развивается. А сам Дональд Трамп, он, вы знаете, там сегодня, это была ночь по Киеву, он выступал перед, значит, обращением к нации, и все думали, неужели он огласить некую войну в Венесуэле, Такер Карлсон подливал масло в огонь, а на самом деле это просто была очередная чушь. Дональд Трамп себя хвалил, рассказывал о том, какая золотая эра сейчас началась у Америки, и не вспоминал ни про российско-украинскую войну, ни про Венесуэлу. Тем не менее, Трамп заявил, что США проводят блокаду Венесуэлы. И все, о чем говорили эксперты, что никаких наркотиков, никакой, значит, там, не дай бог, ну он об этом, конечно, не говорил, что там торжество демократии, но никаких благих целей не было. Сам Трамп говорил, они украли нашу нефть, мы хотим ее вернуть. Все, то есть маски сброшены, и вот окончательно он, значит, на это топит. Но я посмотрела социологию, Марк, где сказано, что большинство американцев против нападения на Венесуэлу, против даже ударов по Венесуэле, то есть они хотят, все-таки американцы хотят держаться в стороне от этого вопроса. Как вам кажется, что происходит и почему, вне зависимости от всех, синтаналитики вчера следили за самолетами, пароходами, кораблями, но ведь так ничего и не происходит. Неужели действительно в жажде и погоне за нефтью Трамп может совершить одну из таких фатальных и очень больших ошибок?
Ну, я как и раньше говорил, он слабый политик в этом смысле, и я не жду от него решительных действий в отношении Венесуэлы. Это мнение поменялось не в последнюю очередь из-за его нерешительности. Если ты решил уже атаковать Венесуэлу, убрать Мадуро, так это надо делать немедленно, сразу, одномоментно, не ожидая, пока общественное мнение изменится. Или на него повлияют какие-то сторонние ресурсы. Это делается одномоментно, в один час, под командой, и в этот же день все решил. Кто поспорит, что у Соединенных Штатов есть для этого возможности и силы? Нам что-то рассказывают про венесуэльскую армию. Я посмотрел, там офицеры получают $100 в месяц в венесуэльской армии. $100 в месяц. Военнослужащие, я точно не знаю, и коллективы вообще, по-моему, за еду работают. Мне просто интересно, кто его собирается, этого мудака усатого, защищать? Мне, ну, просто интересно. Просто мы имеем дело с человеком, который не способен, я имею в виду Трампа, что-то доводить до конца. Раз. Во-вторых, следовать своему же слову, в том случае, когда он ультиматирует или предъявляет достаточно жесткие требования, немедленные требования, он ему не следует. Он раздает налево-направо угрозы, которые не реализовывает. И это вырабатывает некий иммунитет по отношению к его угрозам со стороны значимого числа игроков, которые, ну, являются общими раздражителями. То, что Венесуэла – источник наркотрафика и так далее, в этом нет сомнений. Для этого есть факты. Ну, просто мы на это по-другому смотрим в разрезе того, что этот коммунист Мадуро и вся эта чавесистская мразь, которую вообще надо утопить всю эту чавесятину. Но они смотрят, может быть, вот в прикладном смысле. То, что Трамп постоянно отыгрывает в сторону экономики, нефти и чего-то, для нас же это не новость. Он везде ищет какое-то материальное объяснение своему поступку. Что в политике всегда играет отрицательную роль. Ну, потому что за этим виден расчет. Конечно, если ты и до этого, пусть не декларировал, что отдайте нашу нефть, но все понимали, что ты про это. И поэтому общественное мнение меняется. А зачем нам это надо? Чтобы обогащать Трампа с его нефтью и его друзьями. И оно меняется не в пользу Трампа. Вот и все. Если ты держался бы высоких целей, освобождения венесуэльского народа и так далее, еще каких-то вещей, да, у тебя были бы оппоненты, но за победу тебе бы все простили. Если бы ты избавил от этой обезьяны, это водитель автобуса, да, то тебе бы все простили. А сейчас, когда ты это затянул, и непонятно ради чего, из-за нефти начинать войну, что ли? Конечно, общественное мнение будет против. Я и не чувствую, не предчувствую, что война начнется. Ну, то есть, какие-то действия, которые, ну, скажем так, устранят нынешнюю власть в Венесуэле. Я не ожидаю. Ну, там говорят, что и венесуэльская оппозиция не особо сильно за. Вот нынешний Нобелевский лауреат тоже, она, Мачадо, вроде выступает не за войну. Какие-то там оговорки, при том, что она сумела выбраться из Венесуэлы за получением в Норвегии, значит, премии мира, которую ей присудили, чуть ли там не с фонариками, значит, на лодке, но неважно. Выбралась, хотя она то ли под домашним арестом, то ли под ограничениями была, находилась в Венесуэле и так далее. Но вопрос в следующем. Зачем ты тогда все это затеял? Простой вопрос. Ты для чего вообще подогнал тот флот, там, морских котиков? Зачем ты тогда все это делаешь? Ну, для чего? Если ты не собираешься, или не решаешься, или с оглядкой действуешь. Конечно, ничего не будет. Конечно, ничего не будет. Найдется 1000 предлогов, по которым он отыграет назад. В свое время, когда он был 45-м президентом, какой-то срок, в качестве советника по национальной безопасности находился Болтон. Весьма агрессивный такой ястреб. Фигуры такого классического республиканизма. Он ушел, потому что он предлагал долбануть в одним днем и убрать их всех. Когда еще с 16 по 20 год. Но это ближе уже к концу каденции Трампа было. И его за это уволили. Ну, он сам фактически ушел. Сейчас на него дело возбудили, потому что он острый критик Трампа. Ну, так Болтон, по сути, его пример, период первого срока, когда он был 45-м президентом Трампом, показывает, насколько не политически недееспособен Трамп. А что мешало тогда это все решить, если бы ты хотел? И почему что-то изменилось, и ты хочешь решить это сейчас? Европа, кстати, тоже частично против. Они там говорят, хватит расстреливать несчастных на лодках, значит, этих наркоторговцев, наркодилеров, этих перевозчиков. Я, честно говоря, не понимаю, что их жалеть. Можно расстреливать из пулеметов, пусть они тонут. Я наркотики не употребляю. Как я знаю, другие тоже. Мне на них наплевать вообще. Пусть тонут. Поэтому с этой точки зрения просто нужно не тянуть, а ударить сразу. Изменишь политическую власть в Венесуэле, и наркотрафик прекратится, и нефть будет нормально твоей, и люди задышат, понимаете? Избавиться от этой коммунистической мрази, который уже вот тут в печенках сидит, эти коммунисты. Вот. Поэтому я, в общем, думаю, что, скорее всего, мы не увидим в Венесуэле в ближайшее время никакой операции. Для чего это Карсон это обозначил? Ну, Карсон тут уже как мудак мотается. Он уже и евреи ему нехороши, еще что-нибудь. Он уже не знает, как вот ему на себя обратить внимание, понимаете? Ну, там, может, и московские денежки крутятся, так что Москва тут тоже свои интересы. Китай там частично, а тот работает с разными. Вот. Так что не ждите от Трампа, что он вот везде нерешительный, а тут он окажется прям орел. Не будет этого. Не будет.
Напоследок я вас хочу спросить про день завтрашний, потому что завтра будет в России самое бесполезное событие. Да, вы знаете, что это прямая линия.
Да.
Она отменялась только в 22-м году, и, как правило, говорят, что это было связано с тем, что сказать было нечего.
Да.
Не то, чтобы прямо сейчас, в этом году, что-то изменилось, но тем не менее. Значит, во-первых, я вам предлагаю некое развлечение, которое очень популярно на украинских телеканалах. Мы вот там в преддверии какого-то анонсированного события. Наши эксперты практически дословно угадывают, что скажет Путин. Это, кстати, несложно, как и с Дональдом Трампом, потому что практически все его нарративы, они известны, они повторяются, да, исконно русские земли, цели СВО будут достигнуты, киевский режим и все остальное. Но и есть еще один очень интересный факт, который подметили там журналисты-аналитики, что из заявленного и опубликованного россияне завалили Путина вопросом о том, когда закончится СВО. Это главное, о чем хотели бы спросить, да, то есть обычно предлагают, чтобы вы спросили, если бы могли. И это вот как раз самый популярный вопрос. При том, что вы знаете позицию, как правило, никто не критикует СВО, никто не критикует Путина, все хотят продолжать, но оказывается, еще и хотят знать, когда это все закончится. Поэтому, как вам кажется, как Путин и для чего будет использовать день завтрашний, и что ж такое с настроениями россиян?
Ну, первое, репетиция была вот на этом военном сайте, где Белоусов был, и его выступление, поэтому вряд ли он отклонится от этой линии существенно. С россиянами он будет говорить о войне в Украине. Как вы понимаете, в 22-м году, в сентябре, вы помните, была достаточно успешная контрнаступательная операция Украины. Они потеряли 11 тысяч квадратных километров в Харьковской области. И тогда действительно было многое не с руки. Надо было выходить и говорить, да, война не 3 дня продлится, а дольше. И так далее. Путин такое не любит. Путин такое не любит. Он хочет потрофить собственную электоратику для того, чтобы, ну, как бы не пугать, избежать остроты и так далее. А сейчас он, понимаете, чувствует себя гораздо более увереннее. Кто-то скажет, потому что он наступает? Нет, не поэтому. Нет. Мы уже обсуждали, мы разбирали это. Он не имеет каких-то сногсшибательных, скачкообразных успехов в смысле наступления. Этого нет. Это создано такое в темном эфире. Значит, в пространстве они сами придумали это все и внушили, да, не безуспешно внушили. Мы, говорит, красноармейцы взяли нынешний Покров, да, и Купин взяли, хотя они ничего не... Он, кстати, вчера повторил, что они взяли Герасимов. Они каждый раз берут, но те пытаются отбить, он сказал. А все равно он чувствует себя уверен по одной важной причине, потому что теперь Трамп. Уверенность ему внушает Трамп и отношения с ним. И поэтому ему нечего бояться. У него важный союзник. Но не важно качество этого союза. Важно, что это не Байден, это не его враги. Байден его и мясником называл, и, понятно, и не общался с ним. И при том, что у нас огромные претензии к прежней американской администрации. Если кто-то думает, что мы ее абсолютизируем, там, идеализируем. Нет, нет, нет. По части только Украины. Мы сейчас обсуждаем только помощь Украине и действия, направленных на прекращение или там, окончание войны. Именно поэтому Путин не боится выйти, используя эту публичную трибуну. Он же там опять будет вещать часов 5, да? Он же меньше не вещает. Вот. Он будет говорить об Украине вот в тех же выражениях выдержанных. Почему он все-таки иногда в запальчивости под свинки, вот это вот все, что вчера было, все-таки он понимает, что война длится долго. Тут начинается соображение чисто хронологически, арифметически. То есть тут нужно каждый раз, ну, как-то, типа, ну, давай, ну, ты что, еще чуть-чуть осталось же, вот, взять тут, там, все, не ссыть им, ну, маленько осталось, потерпите маленько. Ну, мы же уже победили. Ну, просто вот надо флаг воткнуть. И с этой точки зрения он учитывает эти настроения, что, конечно, огромная масса все-таки хотела бы, чтобы это уже закончилось, началось что-то другое, безусловно. И поэтому он во всех своих выступлениях, несмотря на весь тут вагонетку нарративов, которые и без того звучат, он будет добавлять вот эту вот тонкую маленькую деталь, что да-да, мы знаем, что вы хотите, чтобы быстрее закончилось, ну вот чуть-чуть, ну вот маленько осталось, вот сейчас уже вот это будет звучать, что ну мы везде побеждаем, мы везде стратегически наступаем, у нас во всем перевес. Ну, вот скоро треснет, вооруженные силы Украины побегут по домам. Вот это будет отдельно звучать. Это будет ответом на мольбы, на завывание по поводу, а когда мы за вас, мы за СВО, дойти до Киева, но когда это уже закончится? Вот это будет ответом, что осталось чуть-чуть, что долго не продлится. Не, ну, будем воевать до победы, до всех... исполнение цели СВО, достижение цели СВО. Но осталось не так много. Ну что ж, мы и так уже давно прошли. Вот 4 года, столько трупов оставили. Ну надо же, ну что, на полпути-то не бросать. Ну довести дело надо. Вот как-то вот так это будет звучать. Я не разбираю там, что он про надои опять, еще чуть-чуть. Вот, а вот это будет именно так выдержано, что осталось чуть-чуть. У нас даже американцы скажут, наш союзник. Вот это и будет формой ответа этим россиянам. Потому что другой ответ никакой, ну, не придумаешь. Сейчас они сидят, пишут эти речуги. Сидят эти, значит, всякие бумагоморатели. Они, конечно, ему приблизительно только такой нарратив и могут внушить. Ну, через него вот весь этот тезис, он и должен быть озвучен. Другого здесь не может быть. Он не может говорить, а мы еще 100 лет будем воевать. Мединский может это сказать, нам какая разница, вот 100-летняя война была, мы тоже такое хотим. Не, он так не может. Он так не может. Он должен говорить, что да, нам тяжело, да, мы вот перенапрягаем все жилы, но ну, не бросать же, осталось чуть-чуть, ну вот чуть-чуть осталось, они уже там совсем. Путин мыслит не стратегически, а отрезками тактическими. Это факт. Ему важно провести эту конференцию, и там все разбежались по елкам праздновать. Бухать там, колбаской закусывать. Вот такое. Это да. И поэтому теме войны он ее избегать не будет. Ну, я так считаю. Мое такое мнение. Он будет ее обязательно педалировать. И будет звучать вот те же тезисы, что частично как бы озвученные вот буквально вчера. Это репетиция была. И с поправкой на то, что все-таки мы к цели близки, а она уже достижима, и поэтому разворачиваться не будем. И вот все цели СВО уже вот-вот-вот-вот скоро будут достигнуты.
Третья прямая линия, там могла бы быть четвертая, если бы в 22-м году была. Соответственно, кто-то должен задаваться вопросом, почему так долго и так много, но это же наша с вами задача, правда? И, возможно, тех людей, кто там через VPN нас смотрит, а не россиян массово. Но, тем не менее, очень актуально становится и на территории России сравнивать по длительности эту войну с Великой Отечественной. И вот интересно, будет ли там какой-то ответ на то, а что ж тогда успели и победить, и до Берлина дойти, а сейчас невозможно даже себе представить какое-то существенное сдвижение по фронту. Но это уже другая история. Окей. В любом случае, на сегодня, друзья, мы наш эфир завершаем. Естественно, я призываю вас всех обязательно, прежде чем вы уйдете, закройте эту вкладку, пойдете заниматься своими другими делами, не забывайте оставлять нам лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, YouTube-канал Курбанова Лайф. Вы знаете, что для нас это очень важно, и вы таким образом приумножаете нашу работу и помогаете нам, как мы, и точно так же счастливы, что нас смотрят и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. Я не пробовала ни первое, ни второе, я не знаю, насколько это комфортно, друзья, но все равно спасибо, что вы пользуйтесь любым способом, чтобы быть вместе с нами. Ну и также мы напоминаем, что есть возможность все это, ну, по крайней мере, так сейчас обойти и улучшить. Есть уже заявление, что Россия полностью заблокирует YouTube в течение года. Да. Это было заявление от замглавы Комитета Госдумы по информационной политике. Я не знаю, Марк, технически, технологически возможно ли это? Знаем, что тесты проводятся. Да, я так думаю, что тогда мы с вами отдельно поговорим о том, на что способен повлиять VPN или другие инструменты. Но на сегодняшний день, пока еще YouTube не заблокирован, VPN – это то, что помогает.
Я хочу успокоить наших зрителей из России. Не волнуйтесь, когда они заблокируют, ну, отсоединят российский сегмент интернета от глобального, у нас уже есть инструмент, который мы допиливаем, чтобы вы не потеряли эту связь. И несмотря даже на то, что у вас не будет доступа к глобальной сети, вы получите инструмент просмотра канала Фейгин Лайф. Фейгин, просто так говорить, на слов на ветер бросать не будет. Это не идеальный способ, но вы будете в онлайне иметь возможность смотреть трансляции. Поэтому дайте нам доработать этот вопрос. В течение там, обозримого срока мы его доведем до степени, когда вы уже, все ваши риски будут хеджированы. Но пока интернет работает, в глобальной сети российский сегмент находится, надо использовать VPN для того, чтобы продолжать просмотр нашего канала. Ну, мы о своем говорим, мы же не о чужих. Но если это необходимо, вы можете смотреть и другие социальные сети, и в YouTube другие каналы, пожалуйста, пользоваться мессенджерами и так далее. Повторяю, наша задача не потерять с вами связь для того, чтобы зрители постоянно могли нас смотреть с помощью VPN. Если отключат интернет, значит, с помощью другой совершенно программы. И повторяю, это возможно, но нам нужно время, а вам нужно за этим всем внимательно следить и готовиться. А лучший способ подготовки, чем следовать нашим рекомендациям по подписке на VPN, ее нет. Поэтому вот, пожалуйста, ссылка в нашем чате на, значит, на Telegram-бот Фейгин VPN-бот, пожалуйста. Ну и также сайт Фейгин Live.net. Вот мы страницу его показываем. В описании к этому видео есть ссылка на сайт. Там тоже можно подписаться на Фейгин VPN с помощью карт, которые имеют доступ к платежной системе Visa MasterCard. Сделайте это, не пожалеете. Ну и как бы наслаждайтесь доступом к этим ресурсам.
Это очень интересно. Это прям хочется узнать, что это за программа.
Как вы рано, все будет.
Да, но дождемся, тем более, что презентация будет происходить в тот момент, когда будет блокироваться YouTube, а очень хочется, чтобы этого не происходило. Поэтому, друзья, ну что я могу сказать, только присоединитесь к словам и к пожеланию, к совету, к доброму совету, оставаться вместе с нами для того, чтобы не пропустить важные анонсы, важные обсуждения, не только аналитику, но еще и видите некие технические решения, которые будет презентовать Марк Фейгин со своей командой. На сегодня мы благодарим всех, кто был вместе с нами, всех, кто пробыл с нами в нашей компании этот час. Ну, естественно, уже буквально совсем скоро мы снова встретимся. Марк, спасибо большое и вам, и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где шла прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем спасибо, увидимся завтра.